Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа на «Говорит Москва», наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-88-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». И нас можно видеть, мы не только радио, нас еще и картинку даем, на телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на ютуб-канале, ну и ВКонтакте тоже можно видеть. И сегодня у нас новая, вторая наша передача из цикла «Дипломатическая дуэль». И, соответственно, значит, у нас в студии люди, которые предложили этот цикл, и с которыми мы будем по этому циклу обсуждать и общаться, это Сергей Алексеевич Засорин, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МГПУ, кандидат исторических наук, и его коллега Вячеслав Владиславович Черемухин, тоже кандидат исторических наук, ведущий специалист управления общественных проектов МПГУ. И сегодня... Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
И сегодня мы решили сделать такую чрезвычайно интересную передачу, которую, наверное, никто никогда еще не делал. У нас вообще очень много нового в этой серии. По-моему, никто вообще никаких передач еще не делал. И так вот, наша тема будет «Все дипломатический узел», который возник в 17-18 году вокруг личности нашего императора Николая II. Ну, коллеги, а почему, собственно, мы решили к этому обратиться-то?
Ну, мне кажется, уважаемые слушатели и друзья мои коллеги, что вот здесь-то как раз вокруг фигуры Николая II не просто пасьянс, а здесь какой-то покер, я бы сказал, выстраивается, потому что столько различных точек зрения, начиная даже не с наших оппонентов, не с тех, которые где-то в Лондоне или в Париже, а пытались вмешаться в эту ситуацию, лучше бы они этого не делали, сразу скажу. А вот, собственно, мы как сегодня Николая II вот в этом контексте, в связи с его трагической кончиной и с этими дикими фактами, связанными с его ни в чем не повинными детьми и женой, как мы оцениваем? Потому что мы с вами сегодня можем увидеть Николай II бездарный, ни на что не способный, безвольный. Как когда-то будет сказано его ближайшим окружением, сдал страну, как будто бы сдал эскадрон. А с другой стороны, вот мудрый, величественный, героический, почти что вот такой, ну, сакральный образ. Николай II отказался от власти только потому, что хотел спасти Отечество от гражданской войны. Он действительно напишет в дневнике: «Я готов отойти в сторону, только бы ничего не случилось страшного с Россией». Но давайте здесь на это посмотрим все-таки более-менее объективно. А он что, не понимал, что отойдет он в сторону, не отойдет? Главное, что он останется физически на территории теперь уже бывшей Российской империи, ничего уже спасти для людей, избежать вот этих всех событий, начинающихся гражданской войны, уже невозможно. То есть, по большому счету, он же должен был понимать, что совершает окончательно политическое не убийство, не заговор, самоубийство, я бы все-таки оценил. Да, конечно, он понимал, что его предали, а он сам не подвел свое ближайшее окружение к этому необходимому предательству. Он должен был понимать, что он, по сути дела, обрекает себя и своих близких на физическое убийство, самоубийство. А он что, о судьбе?
Я не думал. Точно,
не думал?
Точно
а он думал. О судьбе Людовика XVI не знал?
Ну, там ведь были не настолько революционные, как бы свергали-то кто, условно говоря, генерал Алексеев. Типа, государь, надо уйти. главнокомандующий фронтами.
Ну, там, то есть он, значит, как бы сказать... Там что... не только Алексеев. Ну, да. Там же все, кроме Колчака, дружно сказали: «Государь, уходите». А Колчак, ну, да, просто промолчал.
То есть он как бы...
Осторожный Колчак. А все остальные его, да, по сути дела, к этому политическому, да, убийству-самоубийству, то есть, подвели.
Высшее командование русской армии высказало свою точку зрения, почему он должен думать, что его тут расстреливать будут. Высшее командование, генералы приехали, кто там приехал, там Гучков приехал, да, там
Родзянко был, Гучков был,
да, то есть, в общем, Родзянко — это был председатель Государственной Думы, это не бандит-террорист.
Да, конечно, да, ну, конечно.
Так сказать, в общем, ну, ладно, Гучков, конечно, фигура, в общем, не самая приятная, но тоже, в общем.
Ну, да, ну, да, ну, да, есть, ну, да, он, правда, потом напишет в письме, что Штенфюрер, никому доверять нельзя, ну, да, вокруг измены и предательства.
Да,
ну,
это и обман.
Ну,
да,
ну, хорошо, обман. Но здесь ведь вопрос, давайте вот, может быть, я чуть-чуть мысли, да, это подведу к истории с возможным уездом Николая II. А вот вопрос возникает, а он предполагал уехать из России? Да.
А в дневнике Николая II, ну, мы считаем, что дневник — это аутентичная вещь, да? Он там пишет, что собирается в Крым. Он надеется, нет, что его отпустят.
Да какой там Крым?
В Крым, давайте, летом, да.
Нет, нет, летом-то до лета еще дожить надо было. Дело в том, что Алексеев, тот самый, который был тогда основным рупором Николая II, он напишет Львову в правительство. Император согласился на все условия отказа от власти при своих встречных условиях. Помните, какие встречные условия? Во-первых, разрешить ему переместиться из Пскова в Царское Село, чтобы воссоединиться с семьей. Во-вторых, оставаться в Царском Селе до выздоровления отдельно. Чем, видимо, там тогда была проблема с Алексеем очередная.
Не-не, эти дочки...
Дочки. Проблема с дочерьми, которые в этот момент болели корью.
Да-да-да. А вот дальше самое интересное. Какой там Крым? Разрешить вместе с семьей переехать в Романов на Мурмане, а это,
да,
Мурманск.
Да-да-да.
А зачем, спрашивать?
В Англию.
Ну, конечно. То есть, получается, что он был готов, да, на отъезд.
А логично, где отрекшийся монарх будет в стране, места нет.
А с другой стороны, в заявлении-то было по-другому. Я не брошу свое отечество в такую трагическую минуту. Я не приму обвинения, которые сегодня начинают мне безудержно высказывать. Я думаю о России.
Ну, да,
это,
ну,
как можно думать, о России или о жизни, как,
ну, тут
как
есть
вы считаете?
Один момент, на самом деле, ну, государь в любом случае о России думал, уж деваться было некуда, уж власть обрекла на это много лет назад, когда он еще стал императором, уж, а то воспитание, которое он получил от Александра III, уж, безусловно, заставляло его о России думать, как-то не крути. Но у него была еще одна сторона, ведь в тот день, когда он отрекся от власти... Ведь он же написал в своем акте об отречении о том, что он не просто передает власть, он отказывается от двух вещей. Во-первых, он отказывается от власти для себя, во-вторых, он отказывается от власти для собственного сына.
Что, в принципе, не имел права делать.
Не имел права делать, как и говорили многие современники, да. Шульгин, знаменитый монархист, который принимал у него акт об отречении, один из таких, да, апологетов монаршей власти. Он же потом написал, и не только он, что юридически это был акт абсолютно ничтожный. Абсолютно ничтожный. Но ужас-то в том, что он написал в акте ведь еще одну вещь. Он передает власть не сыну и отрекается за себя, но он передает власть брату. А вот только вот он не ожидал главного, что буквально через несколько часов брат не решится на главное,
да,
чтобы, ну, принять, да, эту власть, которая, собственно говоря, которая в любом случае является сакральной, но принимать власть, которую было необходимо принять, потому что кто-то ее должен был на себя принять в любом случае.
Тут вот я хотел вас, Вячеслав, перевести. Ага. Вот в чем вся штука была. Михаил сделал не... не отрекся от власти. Если бы он отрекся, да, это не было бы проблем.
Он от нее не отрекся.
Потому,
да,
что по государственным законам Российской империи человек любой может отказаться принять высшую власть. Это он может.
Да.
Но, да, он может, он не может ставить условия. То есть Михаил сказал, что я приму власть, только если мне даст учредительное собрание. Он мог сказать, я не приму власть, и все переходит к Владимировичу.
Нет, там даже...
Или кому-то еще.
Там даже сложнее. Ведь, насколько я помню, в акте отречения Михаила он отрекался от власти в пользу того органа власти, который будет учрежден и объявлен.
Но не совсем. Нет, он там просто обставлял, что я, говорит, может, соглашусь, если меня учредительное собрание будет просить.
Нет, но здесь, по сути дела, если так разобраться, он, по сути дела, оставил такой в люфт определенный, да, на предмет, перехода России к конституционной парламентской монархии по-настоящему до конца.
Или республики.
Или республики. Но и ужас-то в том, я вот дополню, что в момент, когда Михаил-то, собственно, от власти отрекался, единственный человек, который просил у него ни в коем случае не делать то, что он сделал, это был человек, который на протяжении последних лет 10-12 против этой власти сражался как свирепый зверь. Это, конечно, был Милюков, лидер конституционных демократов, от которого вообще никто не ожидал, что он будет просить делать то, что он в итоге попросил. То есть, на самом деле, Михаил ведь тоже оказался в такой очень своеобразной ситуации. Вокруг него верные, которые просили от него отречься, и один неверный, который попросил этого не делать. То есть, еще более такая сложная ситуация. То есть, и Николай II, и Михаил оказались в одинаково сложной ситуации, в любом случае, как-то не крути. Но вот другое дело, что потом уже наступило место дипломатии, вот, и вопрос о том, что нам делать самим-то дальше. И это все, для всех Романовых, которые как бы жили в стране, и для вдовствующей императрицы, кстати сказать, Марии Федоровны, тоже встал вот этот сакральный вопрос. А что мне-то делать?
Вот здесь как раз. Давайте мы перед тем, как мы посмотрим на наших антантовских якобы попечителей, друзей и вроде даже и союзников, пока еще верных в этот момент, а давайте посмотрим вообще реакцию тогдашней власти на перспективу отъезда царствующей семьи в Британию. Вот Павел Николаевич Милюков, как говорил Евгеньевич Львов, они однозначно сказали «да». Отпускать. У нас нет никаких личных счетов с теперь уже Николаем Александровичем Романовым. Вот, и он не представляет никакой опасности и угрозы для развивающейся демократии в России. Более того, тот человек, который потом приговорит фактически Николая II к той самой страшной кончине, которая с ним случится, это был Керенский.
Ну да, конечно.
Правда?
Да.
Он 7 марта, выступая на заседании Петроградского совета, заявит, через несколько дней бывший император и члены его семьи отправятся в Британию и окончательно исчезнут с политической арены нашего государства.
Типа и слава богу.
Да, и скатертью дорожка. Вот это была позиция наша, которая на самом деле должна была получить какой-то отклик оттуда. Кстати говоря, про вдовствующую императрицу. Но она как-то здесь казалась догадливее и, как это сказать, реалистичнее. Потому что она попросила политическое убежище в Дании, и ее приняли.
Да. Ну, это родственные,
конечно. Родственные связи, все понятно.
Конечно.
Вот, и там все оказалось, в общем-то, логично и без особых проблем. А вот с Англией все получилось совсем-совсем по-иному. Я вот перед тем, как мы сейчас будем говорить о том, что они там вообще меняли на ходу, они меняли на ходу по ситуации, по своей, извините, шкурной, конъюнктурной ситуации, меняли отношения то ли спасать, то ли не спасать. Но когда, напомним, давайте, что в 1910 году Георг V, двоюродный брат Николая, просто как близнец на него похожий,
очень похоже, да,
пришел
очень,
к власти, он написал: «Всегда можете рассчитывать не только на дружбу, но и на поддержку. Мы должны наше государство сделать воистину братскими друг другу». Он обращался к нему Ники, подписывал эти телеграммы: «Джордж, и все хорошо». Вот это мне, знаете, что напомнило по аналогии? В свое время, когда Иван Грозный с Елизаветой, английской королевой, переписывался, когда он все втягивал в войну ливонскую на стороне России, да не втянул, а в итоге они договорились, что его жутко оскорбило, обменяться гарантиями убежища на предмет. Она согласилась, но не пошла на главное, и вот это его вывело из себя. Он от нее добивался совершенно другого. А здесь вот оно вроде как во всех смыслах близкое сотрудничество.
Ну да, ну, да. Родственники же.
Родственники,
и вот дело подошло к этой ситуации. Вот давайте все-таки оттолкнемся от того события, ну, не то, что за него цепляться надо, а от него надо, на самом деле, вроде последовательную, логичную британскую дипломатию выстраивать. Буквально 10 марта, насколько я помню, тайно, секретно, ничего не становится гласным, как британская тайная дипломатия в такой степени, было передано от имени Георга V. Но по поручению тогдашнего британского премьера, это был Ллойд Джордж, британский посол, долголетний такой, знаете, патриарх, дуаен буквально, Бьюкенен, он передал о том, что Британия готова принять Николая II и всю его царствующую семью
в любой момент при одном условии. Вот интересный момент. Знаете, какое условие? Для того, чтобы он оставался с политическим убежищем в Британии до окончания нашей общей победы в этой войне, до окончания Первой мировой войны. Казалось бы, а что? А почему не мог раньше вернуться? А вдруг он там начнет нелояльно себя вести по отношению к общему делу антантовскому? Поэтому...
Это да. Пропаганда. Ведь Александру Федоровну полоскали на каждом углу. Вот. Да, при том, конечно. Что полностью опровергнуты слухи все эти. По поводу пронемецких позиций.
Вот здесь как раз начинается большая-большая загадка. Кто сдал британскую дипломатию и вместе с ним приговорил Николая II?
Да, это очень интересно.
Вот это тайное послание вдруг становится всем известным. Об этом узнают оппозиционные парламентарии, а это были в тот момент лейбористы. Об этом левая пресса, и начинается здесь большая игра по-своему, и большая возня. А когда, да, действительно, вот здесь вспомнили и про происхождение императрицы.
Какое происхождение? Да, она воспитывалась у их королевы.
Не важно.
И воспитывалась при английском дворе. Конечно, она, да. У нее проанглийская позиция.
Это не важно.
Главное... И при этом, будучи, она представитель гессенского дома из, собственно, из немцев. Поэтому, да,
но ведь, вы же понимаете, можно конечно. Кого угодно в кого угодно ну, перекрасить да. в Британии.
Это при том, что у гессенского дома... Очень большие проблемы с Гогенцоллернами.
Конечно.
Да. Хоть и ее сестра замужем за братом Фильгельма, но все равно рейнгардины гессенские, они древнее Гогенцоллерна. Для них Гогенцоллерны выскочки. То есть там очень большие проблемы.
Это понятно. Но здесь же как все было раскручено. Вот. Прогерманские антидемократический заговор разоблачен. Вот в свое время русские патриоты, ну, вы понимаете, какие они были патриоты, ликвидировали Распутина, который стоял на пути нашей общей победы, и который пытался использовать императрицу как агент, конечно, агента немецкой разведки, против настраивая соответствующего императора. Вот теперь надо до конца ставить точки и на бывшем, поставить точку в в прямом смысле, на бывшем российском императоре. Поэтому ни в коем случае нельзя его приглашать в Британию. Это компрометация британского дома императорского, и это подрыв нашего общего дела в священной войне. Поэтому упаси Господи.
Так и кто же? Кто же?
Кто сдал?
У вас есть версии?
У меня такое ощущение... что это был тот самый хитрый лис, как мы в прошлый раз выясняли, Бальфур.
Да
который,
что?
Который, да, который с одной стороны, да? с одной стороны. Вот потом же интересная история. Когда тут же через несколько дней будет уже официально заявлено, что, исходя из того общественного мнения, которое сложилось в России и Великобритании, нецелесообразно
политически
приглашать Николая II на... представить политическое убежище на островах на британских. И вот это уже было заявлено через его личного секретаря как раз Георгом Пятым. Кто пытался в этой ситуации хорошую именно при плохой игре сыграть? Бальфур. Который вроде как, ну, не лично, конечно, королю, но передал через секретаря.
А что же, он играл какую-то свою большую игру?
Сейчас я попробую объяснить. Ну, неприлично вроде бы, но слово-то королевское, оно, его надо держать.
Да вот это тоже.
Ну, что ж такое-то? То есть он вроде как, он с одной стороны, он просто пытался все свалить на короля. Вот, а король потом объяснял. А это правительство предложило, он не инициировал приглашение Николая II, он просто согласился, потому что его убеждал Ллойд Джордж. Поэтому, ну вот, а теперь он хорошо понял, он прозрел и прочее, прочее. Здесь вот какая ситуация. Вот если так по-настоящему, без этой вот закулисной дипломатии и без, так сказать, потайного смысла, чем мешал Николай II тогда и Георгу, и кабинету,
он ведь на самом деле был лишним везде. так разобраться. Ну, это так. В России, безусловно, он был лишним, потому что это представитель старой власти, которая в любом случае уничтожена, грубо говоря, по аналогии с французской революцией, представитель старого порядка. Ну, да. Ни в коем случае старый порядок не должен сохраняться здесь. С другой стороны, конечно, его могли принять в Британии. Ну, на самом деле, у него был еще один повод, куда, на самом деле, где его могли еще в одном месте ведь принять. Могли принять и в Греции. Но в Греции здесь же его родственники тоже находятся у власти, и королева, и члены королевского дома, имеющие близкие связи с Романовыми, конечно, были готовы, с одной стороны.
Там...
Но до туда ведь добираться далеко. И подать вот такая, как бы это назвать... Пробританская позиция, что сначала слово за Британию, а потом уже за слово всем, со всеми остальными.
Там с Грецией большие проблемы.
И там много проблем. Туда было не сунуться.
А как даже чисто территориально?
Я и говорю, до туда не доехать. Да. Не доехать физически.
Плюс там же Венезелос уже. А Венезелос с королем находится. Король занимает ярко выраженную прогерманскую позицию.
Конечно, да.
То есть там все очень сложно. И потом в Греции, честно сказать, как говорится, уехать из одной страны, где начинается революция, приехать в другую, где сейчас самое,
а то и хуже.
Действительно, да.
Поэтому, конечно, у нас остается только Великобритания, потому что, кстати сказать, если запомните, если вспомните, ведь Франция никакой позиции по поводу этого не выражала от слова совсем.
До 18-го года.
До 18-го года.
Там уже оживились.
Когда она наконец-то решила и по поводу вывоза Николая II в Западную Европу наконец-то высказаться. А весь 17-й год это рупор один, это рупор Лондон. И, конечно же, здесь сыграл свою роль и Ллойд Джордж, на самом деле, потому что я вот здесь бы не снимал бы с него ответственности с премьер-министра, потому что он, как-то не крути, был связан и с событиями в России, ну, не напрямую, конечно же, да, тоже через своих людей, представителей штаба и так далее. Ну, и, конечно же, это, я здесь полностью согласен, и Бальфор, ну, и, конечно, Бьюкенен, который был вот здесь и глазами, и ушами британского правительства. И Бьюкенен, несмотря на то, что вот так вот спокойно выражался о том, что необходимо вывести Николая II, и, в принципе, даже Британия на это согласна, но ощущение, вот когда читаешь Бьюкенена, вот не знаю, коллеги, как у вас, у меня сложилось ощущение, что вот в моменте, когда вот он в том числе вспоминает об этих событиях, он ведь тоже несколько лукавит по поводу желания вот и здесь, уверенности,
здесь один
нужно
момент.
Ли.
Его разоблачила его собственная дочь.
Да.
Потому что он ведь отказывался первоначально о том, что такая секретная нота была передана о возможности спасения Николая II. Не было этого. Это русские монархисты придумали. А потом он объяснил дочери. Если бы я это признал, меня бы лишили дипломатической пенсии после отставки. И только уже когда он уже был никому не нужен и никому не опасен, он согласился. Он вот, в общем-то, сказать, разоблачил сам себя. И не только себя, но всю эту веселую компанию.
Так, ну, давайте на этом мы сделаем небольшой перерывчик на новости и рекламу, а потом снова вернемся в студию и продолжим наш разговор о том, какие дипломатические коллизии творились вокруг Николая II в 17-м году, а может, даже дойдем до 18-го.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы снова в студии. Мы продолжаем наш разговор о дипломатической борьбе вокруг Николая II в 17-м и, надеюсь, в 18-м году. Так, у нас есть, давайте послушаем звоночек. Коллеги, возьмите, пожалуйста, это самое... Да-да, вас слушаем, да вас. А нет, не слушаем. А что-то не получилось? Ой, скинули звоночек. Ладно, тогда начнем продолжать дальше. Если вернемся, то, значит... А нет, вот все, давайте попробуем. Ага. Ответить? Нет, не получается? Ага. Да, слушаем вас, здрасте.
Добрый день.
Здрасте, да.
Спасибо большое за выступление ваше. У меня два вопроса по поводу Николая II. Значит, Николая II принудили отречься генералы. Вот что именно настроило генералов на то, чтобы не просто он оставил верховного главнокомандующего, а вообще отрекся от престола. Вот, то есть это была их инициатива или кто-то их надоумил? Если да, то кто именно? А второй вопрос такой. Николай отрекся в Пскове, вот, в Пскове наверняка была телеграфная связь там с Петербургом. Почему же он не согласовал вопрос отречения с Михаилом, в пользу которого он отрекался? Думаю, ему не трудно было туда написать телеграмму, прежде чем отрекаться.
Спасибо. Спасибо большое. Так, я сразу скажу про Михаила, потому что мы это уже говорили. Не надо, по законам никого спрашивать не надо. Михаил сам принимает решение, а Николай II никому, кроме Михаила, передает, либо сыну, либо никому, кроме Михаила. То есть он не может еще и Михаила лишить права на престол. Поэтому тут, конечно, вариантов нет. По генералам кто-нибудь очень кратенько скажет?
По генералам, в сущности говоря, Николай II тоже ведь не должен был ничего спрашивать, никого не согласовывать свои позиции. Это была личная инициатива генерала Алексеева, который хотел, чтобы генералитет высказал свою позицию по поводу отречения Николая II. Единственный, насколько мы помним, уже было сказано, кто промолчал, был адмирал Колчак, а кто принципиально сказал против, но его голос, конечно, не услышали, это был генерал граф Келлер, который, в общем-то, не единственный, кто выразил позицию в отношении поддержки императора и ни в коем случае не отрекаться от престола. Поэтому генералитет здесь был вынужден идти на поводу у высшего командования армии, поэтому, в общем-то, здесь Николай II оказался вынужденным.
Скорее всего, все-таки политика-то. Да. Потом, в 1917 году, в эмиграции уже, генерал Лукомский в своих мемуарах написал, что в какой-то момент, в середине 17-го года, Алексеев, когда его уже погнали отовсюду, сказал, что «зачем я им поверил?»
Да.
Возможно, это отмазка.
Еще одна маленькая деталь, если говорить о позиции генералитета, был же еще генерал Русский, который командовал Северным фронтом, и который должен был обеспечить, если бы все пошло по версии самого Николая, его там эвакуацию через Мурманск, через Романов на Мурмане. А он был лютым, как это лучше сказать-то, есть апологет, а есть наоборот. Он не переносил Николая II. И он как раз был один из тех наших генералов, который считал, что лишение Николая Николаевича статуса главнокомандующего, это была трагическая ошибка для нашей армии. Кстати, Брусилов ведь тоже в этой ситуации сказал: уходите.
Все сказали.
Поэтому, конечно, это было придумано не генералитетом, а это было придумано в большей степени Родзянко, поддержано Львовым, и Милюков сыграл свою роль. По большому счету, это попытка оттянуть этот переход. К чему? Понятное дело, что они видели переход только к цивилизованной республике. Они же не представляли себе, что случится через короткое время.
При которой они в случае победы в 1917 году становились героями, великими полководцами.
Но была еще одна точка
зрения. Не надо с никем делиться.
Да, конечно. Была еще одна точка зрения, которую Корнилов потом будет реализовывать, оставить императором. Как имя. Но создать крепкую, военизированную власть, которая сможет остановить опасность и навести в стране порядок. Корнилов же не решал в этот момент ровным счетом ничего. Поэтому случилось так, как должно было случиться.
Давайте лучше вернемся все-таки к нашему Николаю II. И что там было дальше? Англичане отказались.
Но здесь вы ставили вопрос очень такой, естественно, возникающий. Надо найти, кто же там на самом деле приговорил, по большому счету, нашего императора. Почему я считаю, что это все-таки был Бальфур в большей степени? А может быть, и Ллойд Джордж на пару. Давайте задумаемся. Если так провести этот сценарий, который был реализован. Георг V был скомпрометирован фактически. Трудно теперь говорить, была ли в реальности его нота, переданная Бюкененом, или это все было сфантазировано, но он был запятнан, его полоскали тогда, и оппозиция, и направленные влево средства массовой информации, поэтому тогдашнему английскому кабинету можно было, пользуясь ситуацией, его еще больше задвинуть и себе руки развязать. Это же были очень амбициозные люди, Ллойд Джордж или Бальфур. Поэтому поставить совсем еще более скромное место короля, чем худо. С другой стороны, они действительно должны были бороться за сохранение контроля над правительством, над кабинетом, и поднимающаяся оппозиция должна была понять...
Вот они, настоящие патриоты. То есть, с одной стороны, надо было сначала в козла отпущения превратить Георга Пятого, а с другой стороны, показать, ну, кто сегодня спасает Британию и идет к общей победе. Только эти люди, которые крепко держат правление в этой стране. Поэтому, мне кажется, это была такая...
Ну, и ставку на Керенского.
Конечно, ну, конечно. Ну, там ставки-то менялись, вы же понимаете, мы в прошлый раз объясняли. Сначала ставка на ничего не способного сделать Милюкова, потом на все способного сделать, но плохо способного Терещенко, и одновременно Керенс, который был готов на любые глупости и авантюры. Главное, чтобы раньше срока не выбыли бы, не убежали.
И мир без аннексии и контрибуции, чтобы проливов никаких.
Ну, а каких?
И Польшу тоже.
Ну, какие же там проливы? И Польшу уже должны быть. Польшу пора отдать.
Сколько можно? Так что все хорошо.
Держать. А так все остальное
хорошо. И, то есть, скажем так, наши английские друзья отдали на самотек российским политикам Николая II.
Они не могли, как мне думается, здесь что-то теперь реально контролировать и на что-то оказывать влияние. Им главное было оставить армию русскую на фронте.
Ну да, это правда, тоже самое главное. А другие страны вообще никак не вступали в эту игру? Они потом вступили? И англичане, кстати, потом тоже вступили или уже не вступали?
Вступали в эту тяжбу по поводу Николая? Да, ну, да. Французы, конечно, в 18-м году проснутся. И понятно, почему. Потому что теперь, чехословацкий корпус, который, по большому счету, был таким подручным для французского правительства. Здесь недавно стали появляться интересные мемуары, воспоминания тех французских тогда представителей, которые, начиная с чехословацкого корпуса, в конечном счете превращались тогда, ну, в главных, если хотите, контролеров. И старших товарищей во всех смыслах для нашего белого движения, которые в конечном счете попытались сделать то, что они хотели в отношении Деникина. Были слабые попытки реанимировать белое движение в Крыму в лице Врангеля, но все в итоге кончилось тем, чем должно было кончиться. Англичане-то в 18-м году, как мне кажется, с точки зрения влияния на ход событий гражданской войны, уходят на второй план постепенно. Французы пытаются выступать в роли главного вершителя вот не столько судьбы России, да какая там Россия, судьбы Европы. Поэтому идея спасения Николая II теперь уже из той неволи, куда он был отправлен временным правительством, сохранение его жизни, и, может быть, я бы рискну предположить, сделать его тогда все-таки знаменем, по крайней мере, антибольшевистского движения.
Что-то, Сергей Алексеевич, по-моему, вы как-то так прямо ух, как завернули.
А на кого ставить?
Да ну куда? Чтобы француз... Морис Жанен, чтобы делал ставку на Николая II?
Нет, Морис Жанен ни в коем случае на нее не делал. Вот, кстати, недавно вышли воспоминания Жанена, наконец-то впервые переведенные на русский язык.
Да,
это потрясающий источник, который мы, наверное, очень долго ждали, 100 лет прошло, но мы его дождались. Вот он же там ни в коем случае не говорит ни в особой роли Николая II. Да, он помнит о том, что случилось...
Нет, они не ставят вопрос о реставрации монархии,
конечно. Нет, ни в коем случае никто не ставит вопрос о реставрации монархии. Ну, если мы не возьмем отдельных представителей там, ну, не только белого движения, но и как бы тех, кто воевал против большевиков, но не в стане белого движения, тот же самый Пришкевич, который на юге опять заговорил о реставрации монархии. Ну, ни в коем случае, кстати сказать, не романовской монархии, а рюриковической монархии, о которой он грезил. У него была такая идея. А вот на самом деле вспоминается тут одно из утверждений Троцкого, которым было сказано, кстати, в 1918 году, одна из мыслей, которую он выразил, по-моему, кстати говоря, и Ленин, скажем так, в этой дискуссии участвовал, он как-то сказал, что если сейчас белое движение бросит лозунг кулацкого царя, то мы не продержимся и двух, а то и трех недель. То есть, на самом деле, в момент самой вот тяжелой эскалации гражданской войны, вот 18-й год, 19-й, у белого движения, несмотря на то, что оно принципиально не поддерживало идею монархии и ни в коем случае ее реставрации, они, наоборот, предлагалось двигать гораздо дальше, нежели чем вот просто возвращение к старине. В лагере большевиков и левых, на самом деле, появилось ощущение, что чем ближе белое, чем сильнее белое движение, тем им проще будет вызвать лозунг монархический, и тем быстрее объединятся и все белые, с одной стороны, ну и, конечно же, утопят власть в красных, ну, то есть в своем крови, который они топили, ну, да, в 17-м году.
Ну, здесь, единственное, я бы не очень согласился с тем, что все лидеры белого движения были поголовно, как один, антимонархисты.
Да.
А Колчак?
Да. Верховный правитель тоже о монархии ничего не говорил, Сергей Алексеевич.
Ну, он говорил о другом.
О другом все говорили.
Он говорил о другом, о том, что нам нужно. Он не говорил о реставрации монархии в прямом смысле возвращения
Николая. Создается впечатление, вот что, как вот Вячеслав Владиславович сказал, что красные-то понимали ситуацию лучше, чем белые. Они более трезво оценивали.
Они трезво, они очень трезво оценивали.
А вот те... Потому что, на самом деле, ведь если посмотрите на руководство белого движения, февралисты, все как один, они все были замазаны в этом самом, и никто, Деникин, да никогда уже, там один Дроздовский, который там стоял совершенно не это самое, а с ним никто не делал, ой, это же монархист, ой, господи, как он сюда, как он попал сюда.
Ну, вот. Я еще один такой, такую деталь приведу, она интересная по поводу дискуссии о монархии у белого движения. В 1918 году, еще до того, как генерал Алексеев скончался, ведь многое именно в штабе Южного белого движения, именно много именно там говорили о монархии. И многие говорили о том, что сам генерал Алексеев неоднократно поднимал эту дискуссию в рядах именно своего ближайшего окружения. Вот удивительно, да? В феврале 17-го года он повел себя очень странно. Что-то начал запрашивать командующих о мнении о власти. Командующие при этом были далеко, они вообще не понимали, что там происходит в Петрограде. А в 17-м году именно вокруг именно этой фигуры появляются многочисленные дискуссии. И тут у нас есть корниловцы, которые, наоборот, они февралисты, они ни в коем случае не поддержат идею реставрации монархии. Но появилось много офицеров, которые, допустим, из лейб-гвардии, именно лейб-гвардейцы, которые, наоборот, говорили о том, что реставрировать монархию, а может, не самый худший вариант. И, кстати говоря, многие офицеры именно в 18-м году, вспоминая просто Марию Фёдоровну, коль скоро мы ее сегодня уже упомянули, они нарочно объединились в отряд особого назначения и лично отправились в Крым для того, чтобы охранять тех членов царской семьи, которые уехали туда. Это вот тоже, и многие историки об этом говорят, что тема скользкая была, да, но о монархии говорили, так или иначе, но не самые первые лица белого движения.
Слушайте, коллеги, вот у нас уже осталось минут 10 до конца, может быть, мы пару слов скажем о дипломатической игре немецкого правительства в 18-м году вокруг Николая II.
Вот это вообще интересная
история. Ну, у нас 10 минут, поэтому давайте это компактно.
Это вообще интересная история, потому что складывается ощущение, что единственным серьезным, ну, как сказать, влияющим более-менее в то время еще на европейскую политику Европы, монархическую линию Европы, это был как раз Фельгель, который был готов друга Никки, друг Вилли, как они друг друга называли в переписке, принять в самый опасный момент развития революции, но принять для того, чтобы потом... Там же тоже не было прямо вот такого великодушия законченного. Принять для того, чтобы окончательно дезорганизовать противника.
Конечно. Не,
для того, чтобы превратить, сделать из Николая II подручного, уж не знаю, монарха-то, конечно, вряд ли можно было размечтаться. Но политика, которая, по крайней мере, должен был в знак благодарности за спасенную жизнь себя и своих
близких. Но игра ж какая красивая. Представляете, вот, а я спас противника, а вы не спасли.
Ну, конечно.
А это же очень красивая была бы игра.
Ну, конечно. И вот самое интересное, что с этой идеей, она, конечно, была безумна. Понятно, что Николай II бы никогда в жизни бы на это не пошел. Это понятно. Но он разыгрывал это благородство до самой ноябрьской революции 17-го года. Вот еще вот до того, что некоторые представители Германии об этом заикались, по-другому не скажешь, во время переговоров о Брестском сепаратном мире.
И после?
После их, кто бы их слушал.
В контекст.
Тогда еще в Бресте судьба Николая II
в предложении Германии она снова, в общем-то, выплывала. Поэтому да, да, там...
За день до своей, за день своего убийства граф Мирбах как раз явился с заявлениями по поводу того, что мы настаиваем на, ну, не на передачу, а на перевод в Москву, чтобы Николая II привезли в Москву из Сибири. А там уже...
А там уже до Москвы доберемся.
Там рядом.
А там мы рядом.
А там мы рядом, да.
Так что здесь игра была большая такая. Потому
что плыть-то никуда не надо, чего до фронта довез и передал, все.
Конечно, нет. Ну, ведь на самом деле германский кабинет ведь проводил как раз эксперимент. Он же показывал, как он это сделает, причем неоднократно. Сразу после Брестского мира и вот эта оккупация огромная восточных территорий, ведь германская монархия прямо показала, что она может сделать на Востоке, и главное, какими средствами. Ну, вспомним о том, что в Прибалтике, в Курляндии было создано герцогство Курляндское, то есть это попытка вернуть, реставрировать ту монархию, которая исчезла еще там в 18 веке с Беронами, и которая, в общем-то, возрождаться никогда не могла. Потом аналогичный, очень похожий эксперимент, ну, на многострадальной Украине далеко не скажешь.
Василий Вышиванный?
Василий Вышиванный, да. Вот я хочу дополнить, что с одной стороны это был Гетман Скоропадский, это была немецкая креатура, и был Вышиванный, эрцгерцог Вильгельм Вышиванный, а это была креатура австрийского кабинета. Там же они тоже соперничали,
и
но это тоже попытка создать монархию.
И между ними где-то там Петлюра. Там
и между ними Петлюра, который пытается со своим народным республиканизмом что-то сделать. Но был еще один эксперимент, который германцы затеяли еще в 16 году. Это создание такой квазимонархии, полумонархии в Польше, где они не смогли ее создать, но при этом учредили Регенский совет. Собственно говоря, это была тоже попытка. Я дополню, коль уж скоро такой разговор, они аналогичные попытки и эксперименты хотели провести и в Грузии, ведь там тоже были свои интересы у германского.
И в Финляндии.
И, конечно же, и в Финляндии, где они создали монархию. И в Литве. Где они создали королевство. И, кстати сказать, в Грузии, где они планировали восстановить на троне старую царскую династию Багратионов.
Добавьте к этому Баку с нефтяными.
Конечно. То есть это был, безусловно, такой красивый эксперимент. Но они таким образом показывали, во-первых, как они представляют себе мир. Они ведь иначе его не видели только через монархическое устройство. Они в республиканизме они не понимали даже. Но они показывали и при этом большевикам, что мы же можем сделать именно так. И у нас это получается. Посмотрите, мы вам это показываем.
И, в принципе, после Брестского мира могли давить на большевиков.
Могли. Тогда уже да.
Потому что силы-то были.
Конечно.
И как бы и Владимир Ильич боялся, в общем, наступления немецких войск.
Ну, уже, правда, Николая совсем забросили и забыли. Но без Николая хватало зацепок, как говорится, вмешательства в российскую
политику. А вот как вы думаете, отдал бы Владимир Ильич?
Нет. Однозначно нет.
Отдал бы Николая?
Нет.
Нет, ни при каких обстоятельствах.
Нет.
Ему нужно было его убирать в любом случае. То есть ужас весь в том, вот если мы переходим вот с этой последней главе его жизни,
ну да, естественно,
ему нужно было этого человека убирать при любом раскладе, ровно потому что этот человек в любом случае, как, от чего бы он там ни отрекался, он все равно бывший царь. А это в любом случае претензия на власть только одним фактом своего существования. Вот, увы, это так. И потом, кстати говоря, в 20-е годы большевики ведь и в газете «Правда», и в «Известиях» ведь постоянно упоминали тех Романовых, которые уехали в эмиграцию, покрывая их всеми возможными и невозможными словами, только потому, что они Романовы. А уж с Николаем II-то нужно было разбираться при любом раскладе. Ну, на мой взгляд, конечно.
Ну, то есть, в принципе, но уже в 18... К лету 18-го года, в общем и целом, наши бывшие союзники по Антанте закрыли этот вопрос.
Да, 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 да. Какой там Романов?
То есть их, в общем, не интересовала судьба Николая II.
Если и волновало, то не так сильно, как это было раньше уж точно.
И только, значит, Германия, ну и Дания, естественно, понятно. Но просто Дания никакой инициативы не может проявить.
Нет, Дания там просто спокойно приняла в долг тысячи императрицы, да, и успокоила. Свою роль сыграла в
уголовную. Ну, формально Германия до последних дней Николая II ставила вопрос о его выдаче. Формально.
Формально, да.
Формально, да. Формально,
то есть
да.
По дипломатическим каналам Германия обозначила свой интерес в выдаче Николая II. Возможно, это и сыграло определенную роль в форсировании операции по его уничтожению.
Ну, вот здесь, на самом деле, мы выходим на проблематику Брестского мира, но это да, у нас будет отдельный разговор, да, где надо будет во всех этих позициях, хитросплетениях и развязках разобраться.
Ну, в общем и целом, надо сказать, что ведь большевистское правительство не объявила о смерти Николая II достаточно долго, а уж о его семье еще больше. То есть, в общем и целом, как бы, несмотря на то, что, вот как мы с вами говорили, да, вопрос о Николае II в общем не особо стоял с точки зрения Великобритании, Франции, с точки зрения Германии, в общем, разыгрывался, но, то есть, в общем и целом, этот вопрос, наверное, был как-то интересен в международной политике.
Конечно.
Конечно, конечно, интересно.
Конечно. Mm-hmm. Это был важнейший вопрос, на самом деле. Вот это вопрос о самоприроде российской власти, как-то не крути, и природе власти большевиков. То есть они же не могли возникнуть из ниоткуда. Им нужно было оправдать свое существование. А большевики, они не объявляли об этом официально, но в и кулуарах и так далее все же прекрасно понимали, что событие-то совершилось. Как совершилось, где совершилось, уже другой вопрос. То же самое достаточно быстро уже в конце июля, в начале августа о том, что Николай II убит или скорее всего, убит и погиб. Об этом заговорили на юге, который, информация до которого доходила очень долго и очень туго. Заговорили и там, и на востоке, и на севере. То есть об этом заговорили везде. В Британии тоже об этом заговорили, об этом поняли. Но о том, что, но теперь уже был вопрос ведь в другом, что бороться за его выдачу уже практически невозможно. Скорее всего, он погиб. Но оставалось бороться только за спасение тех, кто еще в России-то остался из Романовых. Здесь и целый ряд великих князей, которые были в Петрограде. Тут еще так известные мученики волопаевские, за которых тоже одно время боролись, хотя не очень сильно. Ну и последний, это вот тот самый такой клубок Романовых, который остался в Крыму, вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая вывозит в апреле 19 года. И еще одна фигура, я хочу о ней напомнить. Великий князь Александр Михайлович, которого вывозят из России на британском корабле чуть раньше. А с какой целью? Сам-то он добивался того, чтобы участвовать в Версальском конгрессе и все-таки представлять интересы России. И именно тогда еще раз возникла позиция французского кабинета, в принципе, о том, кто же должен представлять Россию на этих совещаниях. Но именно фигура Николая II все больше и больше уходит в область воспоминаний. А Романовы, которые остались, ну, в область, ну, таких людей, которые нужно спасать просто потому, что это уже такое, ну, просто потому, что уже надо, и не более того.
Ну, из Крыма как бы эвакуировали достаточно большое количество,
да, так сказать. 20 целых... человек.
20 человек, да, но
здесь это больше. Еще маленькая ремарка по поводу того, какова была реакция сразу, самая непосредственная на гибель царской семьи. Во-первых, до того, как все-таки эти данные были официально, даже раньше, чем наша власть признала, были распространены, пошла такая, вот знаете, пошел такой навал абсолютно фантастических версий, что надо было что, компромат большевиков до конца, максимум на этой истории, что вот эти вот, что семья погибла от того, что им по восточному образцу головы там, перерезали им там шеи, головы отрывали, там, не знаю, там, чего еще делали, страсти мордасти. А вместе с тем тогда же, по-моему, Бальфур заявит о том, что ну что, надо принять это как должное. Императрица понимала, куда она вслед за мужем идет, и что. И девушки прекрасные, хорошо, что они таким образом, они еще более страшным и еще более унизительным закончили свою жизнь. Ну что, с этим ничего не попишешь.
Да, ну, к сожалению, наше время подошло к концу. Я так понимаю, что у нас еще очень много было бы сейчас сказать по этому вопросу. Мы говорили сегодня о дипломатических коллизиях вокруг личности Николая II, которые завершились, к сожалению, трагедии. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.